Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы послания апостола Павла к Ефесянам. В нашей прошлой лекции мы начали разговор о работе Божьего Сына для Его Церкви. Как мы выяснили, эта работа имеет тройственную природу. Во-первых, Христос искупил нас Своей кровью. Во-вторых, Он явил нам тайну Своей воли. И, наконец, в-третьих, Он наделяет нас особым наследием. Давайте прочтем 11 и 12 стихи. «В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Здесь мы видим еще одну чудесную истину. Бог делает нас своими наследниками. То есть Он дает нам наследие, награждает нас за то, чего мы не сделали. Это и есть конечная цель Бога и Его замысел, чтобы верующие стали причастны к наследию Христа. Они получают возможность стать наследниками вместе со Христом, потому что находятся во Христе. Павел пишет в 17 стихе 8 главы послания к римлянам: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». А в первом послании к Коринфянам, в 3 главе в стихах с 21 по 23 мы читаем такие строки: «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Признаюсь, мне трудно полностью осмыслить эту чудесную истину, которую Бог доносит до нас в этих строках. «Все принадлежит мне». Христос принадлежит мне, апостол Павел принадлежит мне, и даже смерть находится в моей власти. Она моя, потому что Бог дал мне ее. Христос тоже мой, и Бог мой. Бог предопределил и предназначил, чтобы все это было так. Однако это относится только к спасенным. Помните, что Бог никогда никого не предназначал к тому, чтобы погибнуть. Он предопределил нас к получению наследия. Если бы Он не предопределил этого наследия для меня, я бы никогда не получил его, ибо его наследие — это нечто, чего я не заслуживаю, да и не могу заслужить. Это награда, даваемая по Его благодати, а не по моим заслугам. Это Божья воля, и это единственное основание, на котором все совершается. 12 стих — это одно из тех замечательных словословий, которые мы неоднократно встречаем на страницах данного послания. Первое из них мы находим в 6 стихе этой главы. И наблюдательный человек обязательно заметит, что каждый раз, когда Павел рассказывает нам о том, что делает один из трех членов Троицы, он как бы останавливается и произносит слова прославления. В предыдущих стихах Павел рассказал нам о том, в чем состояла задача Божьего Сына. И после этого апостол пишет о том, в чем состоит наша задача — послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Бог существует не для того, чтобы угождать всем желаниям и прихотям верующих. Это верующие живут для того, чтобы воздавать славу Богу. Когда верующий находится в самом центре Божьей воли, его жизнь приносит ему ощущение полноты, удовлетворения и радости. Когда это происходит, человеку уже нет необходимости посещать сеансы психоаналитиков. Если же человек живет вне воли Бога, он сам готовит себе неприятности. Пребывание в рамках Божьей воли придает цель и смысл всей нашей жизни. И смысл этот таков: послужить к похвале славы Его. Иными словами, чтобы Бог смог на протяжении всей вечности указывать на нас с вами с такими словами: «Вот это те, кто не заслуживали спасения, но я возлюбил их и дал им это спасение». Все это придает ценность, смысл, величие, радость и славу нашей жизни. Мы живем сегодня для того, чтобы служить к похвале славы Его. И это вполне достойная цель. Данное словословие апостола указывает куда-то вперед, на приход Христа. Третье словословие, как мы узнаем позднее, касается работы Святого Духа, о котором Павел заводит речь в следующем стихе. И основной его задачей, как будет следовать далее, является защита Церкви. Когда мы рассматриваем работу Святого Духа, мы видим, что Он, во-первых, возрождает нас, во-вторых, Он является нашим убежищем, защитой, и, в-третьих, Он приносит в нашу жизнь реальность. Однако сначала давайте поговорим о его работе по возрождению верующего. Прочтем 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». На мой взгляд, этот отрывок является одним из самых чудесных отрывков в Священном Писании. Вам наверняка может показаться, что речь о возрождении здесь даже не идет. Тем не менее, на самом деле именно об этом идет разговор в данном стихе. Просто сейчас мы переходим от того, что делает Бог Отец, к тому, что совершает в нас Святой Дух. Божья работа, состоящая в созидании Церкви, а также то, что сделал Господь Иисус для искупления Церкви и спасения, все это были объективные и внешние действия. Что же касается работы Святого Духа по защите Церкви, то она имеет совершенно иной характер, потому что она субъективна, то есть происходит внутри нас. В ходе этой работы по возрождению и обновлению Святой Дух заставляет грешника услышать благую весть и уверовать в своем сердце, что и делает его Божьим чадом. Господь Иисус Христос сказал: «Должно вам родиться свыше». А как именно мы обретаем рождение свыше? Апостол Иоанн объясняет нам это в 12 стихе первой главы своего Евангелия. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». То есть мы просто должны уверовать в Его имя. Мы запечатлены обетованным Святым Духом, услышав благовестие нашего спасения и уверовав в Него. Однако слышание означает, что мы не просто слышим какие-то слова, но слышим их с пониманием. Павел писал в своем первом послании к Коринфянам в 23 и 24 стихах первой главы: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость». Кто такие призванные? Те ли это, кто просто услышали звук слов? Нет, это относится к тем людям, которые услышали и поняли Божье призвание. Именно таких призвал Бог. Это те, кто не просто восприняли звук слов, но посредством действия Святого Духа эти слова стали для слышащих реальностью. Вера происходит от слышания, а слышание от Слова Божия, согласно тому, что мы читаем в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. Призванные услышали Слово Божие и откликнулись на Него. И что происходит далее? Апостол Петр в первой главе своего первого послания излагает это следующим образом: как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Два человека могут прочесть стих Писания, где сказано, что Божий Сын умер за них, и если они доверятся Ему, то будут спасены. «Что ж», — скажет один, — «я читаю эти строки, но они ровным счетом ничего не значат для меня». Однако другой человек будет читать эти же самые слова, и Божий Дух особым образом покажет их применение в его сердце, так что он уверует и довериться Христу. И в тот самый миг, когда это произойдет, такой человек будет возрожден. Вера — это следующий логический шаг после того, как человек слышит слово. Может быть, хронологически вера и не будет являться следующим шагом. Однако логически это именно следующий шаг. В 13 стихе представлено самое лучшее в Писании объяснение того, что это значит — быть рожденным свыше. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Вы слышите слово истины, Евангелие вашего спасения, благую весть вашего избавления — и доверяетесь Христу. Теперь я хотел бы сказать несколько слов о грамматической структуре этого стиха. С точки зрения греческой грамматики слова «услышав», «уверовав» и «запечатлены» абсолютно равнозначны по своему грамматическому положению. Это значит, что читать этот стих следует так: «Когда вы услышали и уверовали, вы были запечатлены». Все это произошло одновременно. Это, кстати сказать, тот самый момент, когда происходит крещение Святым Духом. Вы получаете крещение в тот самый миг, когда доверяетесь Христу. А также в этот же момент вы получаете печать Святого Духа. Святой Дух сначала открывает ваше сердце к слышанию, а затем вселяет в вас веру. И следующим логическим шагом является наложение на верующего Божьей печати. Сегодня богословы спорят относительно того, кто именно, Бог Отец или Бог Сын, запечатлевает верующего Святым Духом. Или же это Святой Дух сам производит запечатление. Подобные споры утомляют меня. То же самое происходило и в средние века, когда богословы проводили бесконечные дискуссии о том, сколько ангелов могут уместиться на острие иглы. Эти споры могут происходить вечно, но так ни к чему и не приведут. Лично я из этого стиха понимаю одно. Святой Дух является печатью на сердце верующего. Бог отдал своего Сына, чтобы умереть на кресте. Однако Сын сам добровольно пошел на эту жертву. Так что совершили данную жертву в равной степени и Отец, и Сын. Точно так же именно Отец вместе с Сыном посылает Святого Духа, чтобы произвести определенную работу. И Святой Дух возрождает грешника и одновременно запечатлевает его. Хотя я думаю, что печатью это является сам Дух. Это запечатление Святого Духа преследует двойственную цель. Во-первых, Дух как бы внедряет образ Бога в сердце верующего, принося в его жизнь истинную реальность. В качестве примера можно привести обычную официальную печать. Она несет на себе какое-то изображение, которое наносится на документ. Я полагаю, что нечто подобное совершает для верующего Святой Дух. Апостол Иоанн пишет в 33 стихе 3 главы своего Евангелия: «Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен». Очевидно, что именно эта мысль звучит здесь. Бог ставит на сердце верующего свою печать, несущую божественный образ. Вторая цель этой печати — указать на право владения. Давайте прочтем 19 стих 2 главы 2 послания к Тимофею. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Тот факт, что печать Духа обеспечивает безопасность спасения верующего, вовсе не означает, что человек может жить во грехе. Если вы произносите имя Христа в вере, вы будете избегать неправды и беззакония. А если такого свидетельства нет, то, вероятнее всего, вы не возрождены и не запечатлены. Святой Дух является печатью, которая гарантирует, что Бог однажды избавит нас. Мы запечатлены до дня искупления. И однажды наступит день, когда Святой Дух представит нас перед Христом. В следующем 14 стихе мы сталкиваемся с третьим и последним действием Святого Духа, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Залог — это те деньги, которые вносятся заранее в качестве предоплаты за какую-то вещь. Это означает, что вы просите нынешнего владельца сохранить для вас данную вещь. А также залог означает, что в дальнейшем последуют какие-то дополнительные деньги. Святой Дух является как раз-таки подобным залогом. Он был дан нам как залог, гарантия того, что в дальнейшем нас ожидают дополнительные духовные благословения. Мы с вами уже видели, что нас ожидает наследие. И Святой Дух именно является для нас гарантией, обещающей нам это наследие. И все это делается в похвалу славы Его. Это третье словословие, которое мы встречаем в первой главе. Как мы уже убедились, каждый раз после того, как Павел рассматривает действия каждой из личностей Троицы, он произносит слова словословия. В данном случае апостол говорит о том, что именно для похвалы славы Божьей Святой Дух возрождает нас, становится нашей печатью и дает нам реальное понимание Божьего Слова. Далее мы приступаем к заключительному отрывку этого послания, в котором Павел молится о мудрости и силе для христиан Ефесской церкви. Давайте прочтем стихи 15 и 16. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Интересно, что мы, как правило, не воспринимаем апостола Павла как выдающегося человека молитвы. Обычно мы ставим его во главе списка великих миссионеров этого мира. Действительно, трудно представить себе более яркий пример апостольского служения, чем тот, что явил нам апостол Павел. А если бы нам нужно было перечислить 10 наиболее выдающихся проповедников, мы, несомненно, отвели бы Павлу одно из первых мест. Также апостол был одним из величайших учителей, хотя самым великим учителем являлся, конечно же, Иисус Христос. Ибо никогда человек не говорил так, как этот человек. Но в этом апостол Павел, несомненно, старался подражать примеру Господа. Также апостол Павел был прекрасным примером истинного пастыря. Читая свидетельство Луки, мы узнаем, как апостол рыдал вместе с эфесскими верующими, когда им пришлось расставаться. Павел любил этих людей, и они отвечали ему любовью. Я всегда сужу о духовной жизни церкви по тому, насколько прихожане любят своего пастора. При условии, конечно, что этот пастор честно проповедует Слово Божье. Очень легко оценить истинное лицо людей по тому, как они относятся к своему духовному наставнику. Также мы сегодня должны оценивать людей по их отношению к Слову Бога, а вовсе не потому, насколько большую Библию они постоянно носят с собой. Так вот, эфесские верующие не только любили и уважали Павла, но еще они любили Слово Божие. Иными словами, когда мы думаем о людях, которые по-настоящему выделялись в служении ранней церкви, Павел, несомненно, приходит нам на ум первым. А теперь давайте вспомним тех людей, которые были известны своей молитвенной жизнью. Неужели мы бы не включили и апостола Павла в этот список? Обычно мы вспоминаем Моисея, великого ходатая за свой народ перед Богом. Также мы вспоминаем Давида с его псалмами и его покаянием за совершенные прегрешения. Еще мы думаем о пророке Илии, который в полном одиночестве стоял перед Божьим жертвенником на горе Кармил. Также нам приходит на память Даниил, который каждый день раскрывал окна своего дома, обращенные к Иерусалиму, и молился, несмотря на то, что жил в стране, где все было враждебно его вере. Нет сомнений, что Иисус Христос был великим мужем молитвы. Но задумывались ли вы, друзья мои, что апостол Павел также был великим человеком молитвы? Когда я преподавал в библейском институте, я дал своим студентам задание, изучая послание Павла, составить список всех молитв апостола. Задача студентов состояла в том, чтобы записать все те случаи, когда Павел упоминает, что он молится за кого-то. И что же вы думаете? После этого очень многие студенты подходили ко мне со словами, что им даже и в голову не приходило, насколько длинный молитвенный список был у апостола Павла, и что он молился за такое большое число верующих. То есть Павел действительно был великим человеком молитвы. И мне очень хочется походить на него в этом. Чего я хочу искренне пожелать и вам, дорогие друзья, в качестве заключительных слов. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.